Мы с вами будем чуть позже читать текст, который был прочитан с утра, поэтому я приглашаю сейчас всех присесть, открыть Евангелие от Матфея, главу 16. И сегодня мы с вами в нашем шатре. Это значит, что у нас есть особые условия здесь. И глава 16. Евангелие от Матфея. Это будет наш сегодняшний текст, очень актуальный для нас. Но начну я с самого, может быть, неожиданного утверждения, которое вряд ли здесь все сидящие ожидают. Вы, каждый здесь сидящий, постоянно разговариваете сами с собою. Каждый здесь сидящий постоянно разговаривает сам с собою. Некоторые, конечно, подумали, это что, из оперы «Тихой я веду беседу»? Ну да, до этого мы тоже дойдем сегодня. Да-да, никто не разговаривает с вами больше, чем вы сами. Ни муж, ни жена, ни друзья, ни ваш плеер. Вы сами разговариваете сами с собой больше, чем кто-либо. Осознаете вы это или нет, скажу даже больше. Даже когда сейчас вы говорите в ответ на мои слова «нет, я с собой не разговариваю», вот в этот момент вы разговариваете сами с собой. Другими словами, вы постоянно что-то себе нашептываете, говорите, обсуждаете, направляете себя в том или ином направлении. Одним словом, беседа с самим собой ведется постоянно. Исследователи говорят, что мы обычно говорим 70% всего времени нашего сами с собой. Этот наш внутренний голос дает нам советы, идеи, мысли, направления. Наш внутренний голос обращается к нам, когда мы слушаем музыку, слушаем проповедь, смотрим какую-нибудь передачу или просматриваем какой-нибудь фильм. Особенно ярко мы его слышим, когда мы выходим из канала на Ютубе, из Инстаграма, из Фейсбука, из ВКонтакте, и смотрим на часы, и видим, что час ночи, уже пора ложиться спать, уже давно было, надо было спать, и завтра надо вставать. И вот наш голос нам здорово, очень хорошо оценивающий говорит, кто мы такие на самом деле. И зачем мы так поздно засиделись. Мы слышим наш голос особенно ярко, когда ложимся спать, утрудившись или успокоившись от нашей дневной суеты. Иногда, когда вы не знаете, как поступить в той или иной ситуации, этот голос нашептывает вам, что делать. Или у вас какое-то предчувствие, что-то произойдет, и этот голос вам объясняет что-то или говорит. Или у вас какое-то внутреннее намерение так поступить, откуда ни возьмись, появилось. Это все наш внутренний голос, это наша интуиция. Наши не вполне осмысленные, понятые, может быть, принятые чувства и мысли говорят вместе с нами. Это мы говорим к себе. Это мы говорим к себе, обращаемся к себе. Этот внутренний диалог, на самом деле, происходит постоянно. Я не говорю про какие-то психические расстройства или шизофрению. Это уже болезнь, на самом деле. Я говорю о том, что мы постоянно обсуждаем, выясняем, оцениваем, говорим сами собой. Религиозному человеку, конечно, хотелось бы сказать, что это Дух Святой мне говорит. Я скажу, что нет. И тоже сегодня буду это объяснять, почему. Иногда этот внутренний голос подсказывает нам, дает хорошие советы, мы поступаем, и это очень правильно. Но на самом деле нередко этот голос нас подводит. Поэтому как нам воспринимать наш внутренний голос, как его оценивать? Как к нему относиться? Вот одна известная блогерша пишет в своем блоге. «Я всегда прислушиваюсь к нему. Интуиция, как внутренний голос, помогает мне идти в нужное направление по жизни. Внутренний голос ведет вас по жизненному пути. Если вы доверяете самому себе и прислушиваетесь, то будете идти в нужное направление. Вы будете раскрывать сами себя. Я это только сейчас начинаю познавать». Познавать настоящую себя благодаря интуиции с внутренним голосом. Ее подруга пишет ей в ответ. А мое мнение это интуиция, и еще, как говорят, и я в это верю, голос ангела-хранителя. Позитивные мысли от ангела-хранителя, а негативные от зла. Один психолог советует использовать свой утренний голос для некого аутотренинга, для такого некого самовнушения, чтобы направлять себя на полезные вещи, чтобы концентрироваться на правильных вещах и чтобы на самом деле разбираться в тех или иных вопросах с уверенностью. Особенно это эффективно действует в спорте. Так, по крайней мере, описывают многие известные врачи при наших командах. Вы сможете, но обычно еще используют крепкие словца из нецензурной лексики, вперед, чтобы внутренний голос был настрой такой, на победу. А известный религиозный учитель современности, Оша его зовут, книги которого заполонили наши прилавки в России, он так говорил. Бог – это твой внутренний голос. Тебе не нужен никакой другой священник. Ты не нуждаешься ни в чьих наставлениях по поводу твоей внутренней жизни. Ты должен сделать лишь одно – проникнуть вглубь себя, чтобы услышать этот тихий внутренний голос. Как только ты его услышишь, как только ты поймешь, как именно нужно его слышать, вся твоя жизнь преобразится. Тогда, что бы ни делал, ты все будешь делать правильно. Большинство исследователей, которые изучают этот феномен внутреннего голоса, они соглашаются с тем, что этот внутренний голос – не что иное, как наши мысли, желания, представления, опыт, анализ, идеи. Это на самом деле мы сами разговариваем с собой. Пожалуй, лучше всех это очень кратко и емко описал известный исследователь, зовут его Герберт Саймон. Он изучал процесс мышления гроссмейстеров, то есть этих шахматистов. И когда он читал некоторые выводы журналистов о том, что интуиция этих гроссмейстеров подсказывала им, какие решения принимать, то это настолько его разозлило, что он решил исследовать этих гроссмейстеров, как они думают, и в конце написал такую мысль. Что на самом деле нету никакой сверхъестественной интуиции. Есть обычная аналитика, он так пишет. Ситуация дала подсказку, подсказка дала эксперту доступ к информации, хранящейся в памяти, а информация дала ответ. Интуиция – это не что иное, как узнавание. В сущности, интуиция есть продукт нашего подсознания, области неясных, порой не вполне осознанных мыслей, чувств, представлений, где хранятся наши представления о жизни, о себе, в конце концов, о людях. Поэтому у нас есть вполне актуальный вопрос. Как относиться к нашей интуиции, к нашему внутреннему голосу? И я здесь еще хочу предложить один неожиданный исторический факт. Было время, когда курение воспринималось как хорошая, полезная вещь. В наше время кажется это абсурдом. То есть в советское время говорили, что курение не очень хорошо, но, может быть, не говорили, что это ужасно так настолько, как говорят сейчас. Сейчас-то мы уже имеем больше информации, понимаем, что это не просто ужасно, это просто смертельная, безобразная вещь. Но было время, это 16 век, когда говорили, что курение – это хорошая вещь. Например, посол Франции при португальском дворе, от которого, кстати, и пошло название «никотин», его звали Жан Нико, он в 1559 году отправляет набор такого табака при своей королеве Екатерине Медичи, рекомендовая ей это как средство от мигрени. У тех, у кого болит голова, не пользуйтесь, это не работает. После этого, конечно, во Франции нюхательный табак сразу распространился везде-везде, и через некоторое время, не так долго времени, как испанский врач один известный, он ботаник, звали его Николас Монардес, он издал трактат, где написал, что табак лечит 36 болезней. Там астму лечит, понимаете, рак лечит и прочие-прочие вещи. Он настолько распространился по Европе в 17 веке, что уже не только торговцы, но и врачи, и даже священнослужители стали говорить, это полезно. Дым от табака, он разгоняет плохие настроения и всяких плохих бесов, которые появляются у вас в доме. Поэтому дымите больше, чтобы в доме был порядок, мир, и вы были здоровы. Понимаете, люди себя не просто убеждали, их внутренний голос говорил, это хорошо, надо купить, надо покурить, надо исцелиться. Внутренний голос говорил им, что все хорошо, все правильно, никаких проблем. Но на самом деле он их обманывал. Они просто не знали, что они сами себя убивают. Люди по эффекту плацебо говорили, сейчас перестанет болеть голова, я исцелюсь от этой болезни, от этой болезни, от этой болезни. Внутри все было согласно, но на самом деле то, что они делали, было смертельно опасным. Люди были уверены в пользе табака, их внутренний голос убеждал их в этом, но все было с точностью наоборот. Поэтому нам полезно услышать предупреждение из Писания, из книги Притчи, глава 14, стих 12. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти. Подобная мысль постоянно повторяется в книге Притчей, так что даже в 16 главе она полностью повторяется. Те же самые слова. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Автор притчи был настолько в этом уверен и убежден, что он снова и снова подчеркивает эту мысль в разных формах. И снова предупреждает нас. По сути, предупреждает, не торопитесь верить себе, доверять своему внутреннему голосу, потому что есть пути, которые кажутся прямыми, ты в этом убежден, уверен, твой внутренний голос говорит, твое мышление подтверждает, твоя совесть успокаивает, все хорошо, но на самом деле конец этого пути – смерть. Путь жизни и счастья, который, кажется, твое сердце обрело, на самом деле придет тебя к большому разочарованию. И об этом мы сегодня с вами размышляем. И поэтому начнем вот с чего. Это второй пункт мой, наш поиск счастья. Понимаете вы это или нет, друзья? Но каждый человек по своей природе гедонист. Вот такое словечко я использовал из греческой культуры. Гедонист. Гедонист по определению – это тот, который ищет собственное счастье. Он хочет все делать ради собственного удовлетворения. Все, что он делает, абсолютно все, о чем он мыслит, ищет, стремится к чему, он хочет найти собственное удовольствие, радость и счастье. Все люди с самого рождения – гедонисты. Если бы они не были бы гедонистами, то маленькие бы дети бы не всегда бы кричали по ночам. Иногда просто полежали, подождали бы, уснули. Не всегда у них памперсы, бывает, нуждаются в перемене. Просто хочется как бы покричать. Потом мы становимся чуть-чуть старше, мы начинаем скрывать свои желания. Уже дети, они наивны, они просто открывают, говорят, мы чуть-чуть старше, мы скрываем. Но на самом деле мы остаемся гедонистами всегда. Мы ищем собственного удовлетворения, счастья, радости, удовольствия. Мы хотим жить счастливой жизнью. Нет ни одного решения, которое противоречило бы этому внутреннему желанию. Желанию быть счастливым. Каждый человек хочет быть счастливым. Наше собственное счастье является эпицентром нашего внимания. Эпицентром нашего внимания. Даже когда хорошие родители заботятся о своих детях, об их счастье, то они заботятся на самом деле о себе. Потому что когда у детей счастливо, то и у нас счастливо. Когда у детей хорошо, то я перед друзьями хороший или хорошая. Когда у детей все хорошо, то я могу гордиться, какой я молодец, что я так вот детей воспитал, сделал, помог. Одним словом, все равно мое собственное счастье – центр. Как бы я ни говорил про кого-либо остального. Скажу даже больше. Я не встречал в свою жизнь ни одного человека, который бы сказал мне, знаешь, чему я стремлюсь в своей жизни? Знаешь, чего я ищу? Я ищу того, чтобы добиться наибольшей боли и несчастья. Все, что я делаю, все, о чем я думаю, у меня есть страстное желание, которое придает мне силы, вдохновение, потому что я хочу прийти к тотальной депрессии и боли. Таких людей просто нету. В сущности, все, что направляет, это ведет меня к отчаянию и безысходности. Я такого человека не встречал ни разу. Конечно, никто так не живет. Даже эмо, эти плаксивые эмо, ищут счастья в своих чувственных проявлениях. Друзья, это то, что находится внутри каждого из нас, каждого сидящего в этом зале, желание быть счастливым. Я скажу даже больше, нас Бог такими сотворил. Мы хотим быть счастливыми. Вопрос только в том, как мы пытаемся прийти к этому счастью и приходим ли мы к нему. Это то, что на самом деле нашептывает вам внутренний голос, когда вы лежите на своей кровати перед сном и обсуждаете прошедший день, ваш разговор или поступки, и вы говорите, надо было сказать было так, надо было поступить так. И знаете, почему такая мысль? Потому что вы думаете, если бы я сказал бы так или сделал бы так, то это принесло бы мне больше радости и счастья, пользы и удовольствия. Это внутренний голос, который с вами разговаривает, потому что его вектор направлен на то, чтобы вы стали счастливым человеком. Блез Паскаль, известный французский философ и математик, сказал однажды, «Все люди стремятся к счастью. Из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна. Счастье – побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься». Понимаете, Паскаль довольно честно и откровенно говорит, даже самоубийство в своем акте ищет того, что сделает ему лучше. Все, что мы делаем в своей жизни, мы делаем ради того, чтобы стать по-настоящему счастливыми. Это на самом деле наш внутренний драйв, наша внутренняя страсть, наше желание. Мы к этому стремимся, чтобы обрести в жизни полноту радости, удовлетворения, удовольствия, счастья, довольства и наслаждения. Я проиллюстрирую это своей семьи, например. Ну, вот, например, я очень плохо ориентируюсь в пространстве. Вчера в ВДНХ поход тоже это показал. Я потерялся там просто в карте. Спасибо, что у меня дети умные, которые посмотрели на карту и сказали, пап, мы не туда идем. После того, как прошагали уже минут 30. И поэтому я пользуюсь навигатором. И я не знаю, что это было, проблема ли с навигатором, или со спутниками, но как-то я поехал на машине в ручеек, в наш лагерь, за город, за Москву. И он меня завез в Истру, город Истра такая есть. И я целый час в этом городе кружил. Потому что навигатор то туда показывает, то сюда. Я еду, он туда, мне то сюда. Я ему доверял, навигатору. Но меня жестоко обманул. Когда я отключил его полностью и поехал просто по указателям, я приехал на нужное место. Жестокий навигатор. Может, водитель не очень. Но суть в том, что я ему доверял, надеялся, что он меня ведет в правильное направление, но он привел меня не туда, а просто кружил по этому городу, не позволяя выехать из него. Понимаете, у нас внутри, у каждого есть такой внутренний навигатор. Навигатор, направленный на то, чтобы мы пришли к счастью. Финальная точка назначения нашего внутреннего навигатора – это наша радость, наше счастье, наше удовлетворение. У каждого человека такой навигатор есть, который подсказывает, как ехать. У него голос есть тоже. Понятный, четкий, грубый, смелый, иногда неуверенный. Но он говорит со мной, чтобы я делал что-то, так, чтобы это привело меня к счастью и моей радости. И он направляет меня, он как будто бы направляет меня туда на самом деле. Как будто бы направляет на основании моих представлений в сущности. Говоря мне, вот путь жизни, вот путь удовлетворения, вот путь радости, вот путь счастья, иди по нему. И мы несемся за этими миражами счастья и удовлетворения. Моя основная мысль сегодня простая в проповеди, и я буду ее подчеркивать снова и снова. Нам нужно отключить этот навигатор. Отключить свою интуицию, перестать слушать свой внутренний голос. Потому что если вы продолжите доверять своей интуиции вместо Божьего Слова, то вы будете постоянно оказываться не в тех местах, где хотели оказаться, не там, где действительно вам нужно. Вы будете похожи на меня, который запутался в трех соснах, который не способен выйти, потому что вектор направлен не туда. Вектор направлен не туда. Я полагаю, что некоторые из вас уже имеют несогласие, или, по крайней мере, рассуждают так. А моя интуиция меня не раз выручала. Мы не говорим обычно, сколько она меня подводила, обычно она меня выручала. Да и сейчас я не оказался в трудной ситуации, потому что я положился на свой внутренний голос. В конце концов, я даже в РБЦ сегодня приехал, потому что вот мне подсказали с утра. Была ли это небесная смс-ка, или пост в Фейсбуке, или просто ваше внутреннее желание – но поверьте мне, ваш внутренний голос сегодня не завел вас в проблему, потому что он ведет вас к еще большей проблеме. Прямо сейчас вы движетесь к серьезным проблемам, если идете на поводу своей собственной интуиции, своего шестого или какого-нибудь там другого чувства. Вы не можете доверять своим ощущениям, своим представлениям, внутреннему голосу, в конце концов, когда дело касается Царства Божия. когда дело касается Бога, когда дело касается Божьего Слова, когда дело касается настоящего счастья и подлинной радости. Ваш внутренний голос вас туда никогда не приведет. И в чем основная проблема? Потому что внутренний голос, когда он к нам обращается, он кажется таким справедливым, адекватным, правильным, верным, точным, здравым. Именно поэтому он смертельно опасен. Голос интуиции иногда кажется таким точным, подходящим, кажется, как будто бы сам Бог с нами разговаривает. Но все это иллюзия. Нередко это просто самовнушение. И вот поэтому мы сегодня будем читать этот отрывок Писания и вникать в него чуть больше, показывающий опасность, смертельную опасность человеческой интуиции. Итак, 16 глава Евангелия от Матфея, стиха 13, я читаю. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна, Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать своим ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, пресвященников и книжников, и быть убитым и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. «Будь милостив себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Итак, в этом тексте мы видим, что Иисус, общаясь со своими учениками, спрашивает, «За кого почитают Меня люди?» Ученики, конечно, были героями, они общались с народом вокруг себя, они были постоянно в контакте, они знали, что думают люди, и они уверенно и смело отвечают. Причем список такой немаленький. Ты Иоанн Креститель, потому что не так давно он почил, поэтому думали, что он воскрес. Ты Илия, очень уважаемый пророк. Ты Иеремия, не менее уважаемый пророк. Ну или, в конце концов, ты тот один из пророков, потому что невозможно быть простым раввином, потому что ты такой значимый, такое творишь. Но затем Иисус дает более важный вопрос. «А вы за кого почитаете Меня?» Обращается Он к своим ученикам. И Петр проявляет инициативу. Он всегда любил проявлять инициативу. Он такой был человек активный, такой действенный, такой, знаете, эмоционально движимый. И он отвечает, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И к удивлению нашему, к удивлению, возможно, других учеников, Иисус благословляет Петра и говорит, но тут, что это не его интуиция, не его смекалка, не его аналитика, не его догадка. Он говорит, блажен ты, Симон Ионин. И хотелось, казалось бы, сказать, ну, какой ты молодец, что ты понял это, что ты догадался, что ты разобрался. Но Иисус говорит ему, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Вообще, Петр много раз попадал в ужасные ситуации своими словами, а здесь он, наконец-то, отличился. Иисус благословил его, но почему? Потому что Бог дал ему понимание. И мы читаем стих 21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин и пресвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Иисус говорит о будущем, о ближайшем будущем, о важном будущем, о будущем, которое связано с нами, о том, что Он совсем скоро будет на кресте умирать за грехи всех людей, твои и мои. Он говорит о том, что Он воскреснет для того, чтобы оправдать нас перед Отцом Небесным. Он на самом деле говорит им сердцевину Евангелия, о том, что мы не можем себя спасти. Он, Сын Божий, будет спасать всех нас, спасать от наших грехов, спасать от себя самих. Но тут Петр не унимается. Он, ободрившись тем, что его речь одобрили, он решил получить еще больше. Он хотел, чтобы поинты в его имидже добавились, чтобы его статус, уважение, оно стало еще выше. И он проявляется новая инициатива. И он говорит, отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобой». Читайте этот стих, друзья. Слова Петра кажутся такими здравомыслящими. Понимаете, он же не прошел основу веры в РБЦ. Он не понимает, что Иисусу надо умереть точно за грехи всех людей. Что другого пути для счастья и жизни нету, кроме как смерть Христа и воскресение Его для нашего оправдания. Поэтому Петр просто логично, здраво размышляет, причем слова его полны такой, знаете, заботы, дружеского участия. Да как такое может быть, Иисус? Вот этот глагол «прикословить», он на древнегреческом языке показывает вот такую, знаете, некую заботу человека чуть более значимого, более высокого. То есть он так, знаете, как бы приобнял Иисуса, по плечу похлопал, но Иисус, друг дорогой, ну как такое может быть? Да не должно такое быть с тобой, ну как такое можешь говорить? Не произойдет такого. Понимаете, если бы я был на месте Петра, то, возможно, я поступил подобным же образом. Иисус только что говорил, что Он Мессия, только что признал, что Он Мессия, Петр правильно сказал, и тут вдруг этот Мессия должен погибнуть от рук каких-то книжников и фарисеев. Как это может быть, думает Петр? Как это может быть? Ты тот, который успокоил бушующий шторм на море. Ты тот, который воскресил мертвую девочку. Ты тот, который заставлял многократно этих фарисеев и книжников замолчать. Как они могут тебя победить? Как эти плохие парни могут победить тебя, такого великого, славного Мессию, который идет устанавливать свое царство в Иерусалиме? Да не будет с тобой такого, Господи. Если вы удивитесь, почему ученики не слышат слова? Почему он глухой, Петр глухой? Почему он слепой? Почему, казалось бы, Иисус только что сказал, что он умрет и что он воскреснет, и Петр слеп и глух, и ничего этого не видит и не слышит? Если вы удивляетесь, почему ученики не слышали слова Христа о его грядущих страданиях, воскресении, хотя он многократно говорил им об этом, когда шел в Иерусалим, то я хочу сказать вам простую вещь, простой факт. Они ни разу не услышали. Все разы, которые он говорит об этом, написано в Евангелии, они ни разу это не услышали. Они услышали только об этом тогда, когда он воскрес, пришел к ним и говорит, вспомните, я говорил вам, и только тогда они вспомнили. До этого он много-много раз говорил об этом, они не слышали, они были слепые и глухие, они могли сказать бы, когда Иисус говорил? Да никогда не говорил, не помню такого, не было такого. Ты помнишь это, Петр? Нет, не помню. Вот так они думали на самом деле. Об этом говорил им утренний голос, об этом они размышляли. Они не слышали, хотя слова проносились прямо рядом с нами, с ними, в конце концов. Знаете, почему так происходит, друзья? И почему так происходило? Одна из основных причин состоит в том, что нам свойственно слышать то, что мы хотим, и слышать так, как мы хотим, и игнорировать то, что мы не желаем слышать и понимать. Поэтому я не сильно буду упрекать Петра, потому что если бы я на его месте был, я бы, наверное, так и поступил. Мысли Петра были направлены все на будущий праздник. Он идет в Иерусалим с Господом Иисусом. Он сейчас станет премьер-министром, ну, минимум хотя бы министром нового царства. Он будет купаться в роскоши и богатстве, внимании и славе. Он идет, у него там уже большие планы, куда приедет его семья, на Тверскую или на Лубянку, или, может быть, на Рублевку сразу. Он думает, он планирует, он видит большие цели, он уже думает, как он будет своим друзьям, знакомым, с кем рыбачил вместе на Тверском озере, раздавать какие-то новые посты, варианты, контракты. Он думает о великом будущем, которое перед ним простирается. И тут вдруг неожиданно слова о том, что Иисусу надо умереть. И поэтому вполне естественно, что он приобнимает и говорит, да не будет с тобой такого, Господи. Конечно, он не заботится о Господе, он себе думает, ну как так, ну такие планы, как так можно говорить вообще? Мы впереди, у нас как бы такое будущее большое. Мышление Петра, друзья, является лучшим образцом интуитивного внутреннего мышления, свойственного всем нам. Именно поэтому оно так подвело его. Его интуиция, его внутренний голос подвели его. Посмотрите, на каких принципах работает Царство Божие. Это стих 23. Иисус говорит ему прямо, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». И вот там принцип, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Друзья, нам нужно всем быть благодарным Богу за этот стих Писания. Ведь он показывает серьезную проблему в нашей интуиции, в нашем внутреннем голосе, в нашем внутреннем навигаторе. Так что Иисус сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Ответ Иисуса, он на самом деле отрезвляет нас, освобождает нас, потому что Иисус, по сути, говорит Петру: причина, Петр, по которой ты не мог услышать и понять мои слова, состоит в том, что твоя интуиция, твой внутренний голос, твое человеческое мышление, которое свойственно любому человеку, оно обмануло тебя, оно не позволило познать тебе, понять тебе, услышать, в конце концов, рассуждать, потому что твой разум наполнен и направлен на человеческое, а не на Божие. Нам всем следует хорошо понять, что значит рассуждать по-человечески, а что значит рассуждать или думать по-божьему. Наше человеческое мышление, друзья, поврежденное грехом, обладает тремя ключевыми характеристиками. И вот я хотел бы их сейчас отметить. Во-первых, человеческое мышление, мышление любого человека, построено вокруг себя любимого. Это называется эгоизм. Мы видим, апостол Петр запереживал о своем будущем, что он не станет тем, кем он планировал, что Иисуса арестуют и убьют, и он, Петр, не получит все эти статусы, положения, в конце концов, он думал о себе, он переживал о себе, а не о Господе, он переживал о своем будущем, а не о Царстве Божьем, он переживал о своей перспективе, а не Божьей работе, он просто думал о себе, говоря эти слова. Наше, друзья, человеческое сознание по своей природе, на самом деле, заточено на формирование в нас эгоистического, потребительского отношения к жизни. Мы с вами эгоистичные потребители. С самого рождения. И мы стараемся так построить свою жизнь, чтобы получать то, что мы хотим, делать то, что мы хотим, как хотим, не считая со здравым смыслом и логикой, а уж тем более с Божьим откровением. Наш разум думает только о себе для того, чтобы даже если нужно, использовать и других, или, как говорят, носить по головам, для того, чтобы получить то, что мне важно и нужно. Такое мышление эгоистично и эгоцентрично, в сущности, оно простое. Только я имею ценность. Или если и другие имеют ценность, но я имею больше ценность и значимость. Вот это, друзья, определяющий механизм мышления любого человека на земле. И знаете, люди не признаются в этом. Вы не признаете себе в этом, что вы думаете именно таким образом. Но это, друзья, и есть подлинный образ мышления любого человека с самого рождения. Я приведу иллюстрацию из известной книги Агаты Кристи. У нее есть целая серия детективных рассказов про Эркюля Пуаро. Мне нравятся вообще вот такие всякие детективные рассказы, я их читал в детстве, в отрочестве. И там был такой интересный рассказ. Назывался он «Трагедия в трех актах». О том, что во время одного званого ужина неожиданно один священник, выпив бокал вина, умер. Ну, во-первых, вообще священнику неприлично пить бокал вина. Вот, здесь можно было подумать, что Бог его наказал за такое безобразие публичное. Но, как бы то ни было, происходит еще несколько смертей, и в конце концов выясняется, что все это не случайно, все это не является просто неожиданным, это на самом деле цепочка взаимосвязанная. В конце концов выясняется, что это кто был преступник и как это все произошло. Меня больше всего поражает в самом конце этого рассказа, когда Эркюль Пуаро в своей обычной манере рассказывает, кто же здесь виноват, как все это происходило, показывает логику преступления, то одна женщина, поняв, что этот бокал отравленный мог взять любой человек в зале, включая ее саму, восклицает: «Убийца не знал, кого отравит! О, ужас! Ведь это могла быть я!» А Пуаро ей отвечает: «Или еще хуже, мадам, это мог быть я». Это логика каждого человека. Именно я имею самую большую ценность. Именно я имею самую большую значимость. В действительности, прямо сейчас вы сидите и убеждаете себя: это не про меня. Пастор говорит не про меня. Это не про меня. Я уже Да когда было это? Последний раз. Я уже забыл, когда такое было. Это вот про него. Я надеюсь, что он сейчас или она слушает внимательно. Пастор, говори, чтобы она услышала. Говори, чтобы он услышал. Вот это мышление такое наше. Тем самым показывая, что это наша греховная сущность, которая снова себя защищает, снова себя оправдывает, снова показывает, что я на самом деле эгоцентричен в своем мышлении. Никто не желает признаться в том, что эти слова относятся к нему. Но наша жизнь, друзья, наша жизнь, плоды этой жизни, они подтверждают это. У меня, конечно, много примеров, но времени нету, поэтому я хотел, конечно, парням и девушкам сказать пример, но я им скажу на отдельной встрече с пастором. А сейчас скажу пример вам просто из нашей общей жизни. Проверьте сами себя. Один из ярких примеров нашего самолюбия – это то, как мы относимся к нашим близким людям или незнакомым людям, особенно те, которые ниже, чем мы. Как вы относитесь к официантам в кафе или ресторане? Проверьте себя. Считаем ли мы, что у них тоже есть душа, что у них тоже есть чувства, что они вообще тоже люди? И мы видим, что они только созданы для того, чтобы ублажать нас, помогать нам и приносить нам удовольствие. Как мы относимся к людям на работе, к коллегам или особенно к нашим подчиненным? Это все показывает очень ярко, как я воспринимаю себя через призму отношения к этим людям. Я вспоминаю, как одна пожилая женщина, которая была поваром у меня в семинарии, где я учился в Новосибирске, призналась мне, что самый любимый город у нее – это Санкт-Петербург. Ну и Санкт-Петербург, правда, красивый город. Я это говорю, конечно, не для того, чтобы умолить нашу любимую Москву, но вот так у нее было. Я спросил у нее, как часто она была там. Она сказала, за всю жизнь я была там только 3 раза. Первый раз, когда была студентка, второй раз, когда была невеста, третий раз, когда мы уже с мужем поехали, когда дети наши подросли. Я спросил у нее, какой раз был самый лучший? И она сказала, когда была невестой. Я спросил, а почему так странно? Казалось бы, ну, вот это уже жена, и она говорит, а знаешь, Евгений, просто когда я была невестой, он с таким трепетом и заботой ко мне относился, а когда я был женой, когда я была жена, уже как бы так, ну, я подумал, какое обличающее слово ко мне, чтобы я таким не стал. Но это показывает, что на самом деле вот этот вектор эгоцентризма победил в нем по отношению к жене. И, может быть, такой вектор победил в тебе, мой друг, по отношению к тем, кто с тобой рядом, или просто к далеким людям, что ты видишь себя центром всего, а не служение другим. Второе проявление нашего греховного человеческого мышления заключается в том, что оно сконцентрировано на том, что существует сейчас, имеет место в настоящем времени. Я назвал это сейчаизм. То есть я хочу прямо сейчас, немедленно и сразу. Понимаете, перед Петром маячила такая большая перспектива. Иисус приходит в Иерусалим, устанавливает свое царство, и он, его ближайший ученик, получит многие блага, высокую позицию в этом новом царстве. Все было рядом, так близко, прям рукой подать. И все вдруг должно остановиться. Как так? Не должно такого быть. Понимаете, друзья, человеческое мышление не только сконцентрировано на нас, любимых, оно сконцентрировано еще на том, чтобы все было сразу и сейчас. Это наша логика. Немедленность является важным элементом такого мышления. Наши желания должны удовлетворяться сразу и быстро. Если ты так думаешь, мой друг, то ты не способен к самопожертвованию. Ты не способен к реальным отношениям. Твои отношения будут поверхностные. У тебя не будет смысла для дисциплины, самодисциплины, потому что ты думаешь только сейчас, только сегодняшним моментом, только теперешним моментом, теперешним желанием. Если ты не думаешь о перспективе, то ты думаешь так, что это не позволяет тебе строить серьезную и созидательную жизнь. Это трагедия такого человеческого мышления, но оно на самом деле превалирует в нашем обществе очень ярко. Именно поэтому молодые люди, они часто залезают в долги, потому что они не думают о будущем. Они думают о том, что они хотят сейчас. У них есть какая-то хотелка, желание, у них есть потребность показать себя там в глазах кого-то или чего-то, просто использовать, получить, и поэтому не попадают. Именно поэтому у нас сегодня в стране с вами у людей просто миллиарды кредитов, которые не выплачиваются. Потому что люди не оценивают здравой логикой, а оценивают своими желаниями, внутренними голосами, интуициями своими. Своими сиюминутными желаниями и потребностями. Такая жизнь точно не приведет человека к радости и счастью. И третий момент человеческого мышления неправильного оно опирается на свое внутреннее мироощущение и восприятие. Это чувствизм. Чувствизм. Петр почувствовал, что ситуацию надо спасать. Он только что отличился, только что оказался на коне. Он как бы имеет право, Иисус одобрил его слова, поэтому он решил воспользоваться, используя свою вот эту внутреннюю логику движения, мышления, чтобы остановить ситуацию опасную. И он поэтому подходит к Иисусу и говорит: стоп, 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 не должно такого быть. Но на самом деле он даже здесь использует Бога. Бог да запретит тебе, буквально переводится эта фраза, для того, чтобы добиться своего. Он ставит человеческую логику, человеческое мышление выше божественной воли. Он на самом деле показывает в своем слове, что его мышление – это человеческое мышление, а не Божие. Друзья, мы сегодня с вами живем в то время, когда уже скрывать не надо. Век постмодернизма это показал нам, помогает нам в этом. Нам надо скрывать свою подлинную сущность. Так вот, подлинная сущность сегодняшнего общества, жизни каждого человека, самого рождения такова. Эмоции, ощущения превалируют над разумом. То, что я чувствую, более значимо, чем то, что есть на самом деле. Я не вдаюсь в желание серьезно изучать Писание, вникать в ситуацию. Вот то, что я чувствую, это правильно или неправильно? То есть мои внутренние мироощущения и настроения являются критерием оценки того или иного. То, что я чувствую, то, что я думаю, это и есть правильно. По сути, авторитет находится во мне. Я и есть сам этот авторитет. Моя интуиция, внутренняя логика, мое мышление, вот они являются тем, что является ключевым критерием для оценки той или иной ситуации. Причем, друзья, это на самом деле не является справедливо только в отношении эмоциональных людей. На самом деле, таким образом мыслят даже и очень интеллектуальные люди. Я процитирую вам два ученых, известных ученых, которые верят в теорию эволюции. Вот что один из них пишет. Это известный британский ученый Артур Кейт, который написал предисловие к столетнему изданию книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов». И вот он пишет такие слова там. «Эволюция не доказана, и ее невозможно доказать. Мы верим в эволюцию только потому, мы верим в эволюцию, так он пишет, только потому, что единственная альтернатива – это сотворение мира, и это немыслимо». Ему вторит другой ученый, уже американский ученый, лауреат Нобелевской премии, доктор биологии, доктор Джордж Уолт, заслуженный профессор Гарвардского университета. Вот что он пишет. «Существует только два возможных объяснения возникновению жизни – самопроизвольное зарождение и эволюция. Или сверхъестественный творческий акт Бога. Иной возможности нет. Идея самопроизвольного зарождения была научно проигнута еще Луи Пастером и другими учеными еще 120 лет назад. И это оставило нам единственную возможность признать, что жизнь возникла как сверхъестественный акт творения, совершенный Богом. Но я не могу принять эту философию, потому что я не хочу верить в Бога. Таким образом, я предпочитаю верить в то, что, как я знаю, невозможно с научной точки зрения». То есть самопроизвольное зарождение жизни, ведущее к эволюции. В исламе люди отвергают здравый рассудок, смысл, но они хотят идти в своих внутренних настроениях и желаниях. Поэтому они не признают Бога, потому что они отказываются его признавать, а не потому что им не хватает интеллекта, чтобы увидеть реальность. Итак, мы вернемся к тому, с чего мы начали. У каждого из нас есть внутренний голос в нашей голове, наши внутренние ощущения, наша интуиция, наше шестое там чувство, наши внутренние взгляды направляют нас на то, что нам кажется принесет нам счастье и радость и смысл жизни. Это то, что наполняет, друзья, решение и движение жизни каждого человека. Будь то романтика, работа, дружба. Все должно привести нас к большей радости, к большей счастью, к большему удовольствию, к большему удовлетворению. По крайней мере, это то, что мы ищем, то, куда стремимся. Подсознательно или сознательно внутренний голос именно об этом нам говорит. Но Библия предупреждает, будьте осторожны, потому что есть пути, которые кажутся хорошими и правильными, но в действительности они ведут к смерти. И мы это видим на примере Петра. Он оставил свой бизнес, свое будущее, рыбацкую карьеру, свою лодку, свой родительский дом, своего отца и пошел за Иисусом. Но однажды его инстинктивное, подсознательное, интуитивная логика подвела его, и он начал прикословить Иисуса, потому что его разум, как Иисус, был направлен на человеческое, а не на Божие. Следовал человеческому мышлению, а не Божьему откровению. И вот мой вывод, который я подхожу к финалу. Посмотрим, как Иисус кладет на лопатки нашу интуицию полностью. Он кладет интуицию Петра на лопатки, и нам нужно вместе с Петром отказаться от нее и вместо нее заменить наконец ее Божьим Словом. Мы читать будем с вами стих 24-26, 24-25-26. И мы читать будем все вместе хором вслух, громко. Давайте мы откроем наш текст Писания, который вы еще, не надеюсь, не закрыли. И мы встанем, прочитаем Божье Слово, ответы Иисуса на слова интуиции, логики, мышления человеческого, Божию логику мы услышим. Итак, 24 стих, 25-26. Мы читаем с вами хором, вслух, громко. Готовы? «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Аминь». Пожалуйста, друзья, присаживайтесь. И вот мой последний вывод, который я хочу делать здесь. Понимаете, Иисус обличает Петра и показывает глубину проблемы. Ведь Петр на самом деле борется за жизнь, он борется за счастье, он борется за радость, он хочет быть довольным, он хочет прийти к этому счастью, как он его видит, как он его понимает. Поэтому он и говорит Иисусу: «Нет, нет, нет, да не будет с тобой этого, не должно идти в Иерусалим, чтобы умереть, должно идти в Иерусалим, чтобы царствовать, править, ты же Мессия». А Иисус ему отвечает: «Твой образ мышления, твой внутренний навигатор, он сломан, он неверен, он поломан. Позволь мне помочь тебе. Ты хочешь жизни, тогда умри для себя. Ты жаждешь счастья, тогда возьми крест свой и следуй за Мною. Ты хочешь обрести на самом деле смысл, верный смысл, найти удовлетворение, тогда не трать свою жизнь на пустые неправильные вещи, а потеряй ее ради Меня и Евангелия». Вот что Иисус говорит Петру. Замени человеческое мышление на Божие мышление. Замени человеческую логику эгоцентризма, самолюбия, чувствизма, да, этого сейчаизма на Божию логику, на Божие мышление. Понимаете, вся мудрость Петра, его шестое чувство, интуиция, подсознание, его опыт, прозорливость, они никак не могут помочь ему стать счастливым, хотя он этого страстно желает, потому что это поломанный навигатор. И он никак не может себе исправить и помочь. Молодые люди часто не понимают этого, им все еще кажется, что у них где-то там удача выстрелит, у них еще куча времени впереди, они смогут, они добьются, чего-то сделают. Люди постарше понимают, что они уже за многим чем гонялись в своей жизни, они много чего попробовали, и это никак не сделало их счастливыми. Но по причине нашей гордыни мы не хотим признаться в этом. Мы не хотим признаться, что мы не способны сделать себя счастливыми и начинаем гнаться за новым миражом. Может, не так ярко, не так громко, но все же идем, чтобы сделать себя более довольными. Друзья, ну никак и никто не может себя сделать счастливым, никак не может найти ответы на самые сокровенные вопросы души, не способным сам удовлетворить свою душу, успокоить свой пытливый разум. Сам человек не способен этого сделать. И вот тут наступает момент истины. Соглашаюсь я с Божьим откровением или нет? Друзья, с самого рождения, даже сейчас, когда я проповедую, некоторые сидят и спорят с Божьим Словом. Спорят с Божьим откровением, кажется: нет, нет, у меня все нормально, я иду правильным путем, у меня все получается, мой внутренний голос подсказывает, моя интуиция меня не подводит, моя логика, мое мышление правильные. Это то же самое, что делает Петр, который упрекает Иисуса, который противостоит Божьему откровению, как искупить человека, только через смерть, только через смерть. Друг мой, твой голос внутренний, твоя интуиция очень-очень часто лжет тебе. Если быть предельно честным, всегда обманывает тебя. Если вы посмотрите объективно на свою жизнь, то признайтесь, Никто не обманывал вас так жестоко, как вы сами. Никто не подводил вас так коварно, как вы сами. Поэтому Иисус и говорит, по сути, Петру предлагает, откажись от своего, возьми мое. Иисус ждет, что Петр скажет, Иисус, возьми меня и поведи меня путем твоим, потому что ты никогда не лжешь и никогда не лгал. Твое слово не обманывает, поэтому и покоряй своему слову с радостью. Если в моей жизни будет такой момент, что я не покоряю с радостью, то, Боже, восстанови меня при помощи братьев и сестер, чтобы я мог твердо с упованием идти за Тобою. Понимаете, нам нужно быть исповедание, что мы не можем себя сделать счастливыми, признание, что мы обманываем сами себя, а затем покорность и согласие с Иисусом, что только смерть принесет нам настоящую жизнь. И я скажу вам, друзья, чтобы не нашептывал вам внутренний голос, это обман. Единственное правдивое слово в этой вселенной – это Библия, это Божье Слово. Это единственное слово, которое говорит правду про нас, про жизнь, про будущее настоящее. Я скажу даже больше вам. Мы все способны понять то, о чем я сейчас говорю. Понять то, что нужна смерть для себя, чтобы жить для будущего. Как я могу это пояснить? Представьте себе картину, чтобы вы увидели какую-то семью, которая очень понравилась. Такие классные отношения. Муж такой прекрасный, жена такая чудесная. Муж любит, жена послушна. Ну, просто идиллия. Дети такие все ухоженные, чистенькие, выглаженные. Я сказать, побритые. Ну, такое тоже бывает. Бывают некоторые уже вроде бриться умеют, а ведут себя как мальчишки. Ну, одним словом, вот такая чудесная семья. Вы смотрите на них и думаете, это то, что я хочу. Это то, что должно быть у меня в доме. Вы приходите и говорите, так, жена, вот, ты видела, какая семья? Вот так должно быть в нашем доме. Вот ты видела, как она поступает? Вот и так тоже поступай. Так, оперативно, давай быстренько. Вы представляете, что из этого получится в семье? Там будет желание ради жизни. Там будет желание, чтобы я был счастливый, я был доволен, чтобы мне было хорошо. Одним словом, это жизнь счастливая за счет жизни другого. Понимаете, да? Но если человек приходит и говорит сам себе, а ведь надо мне умирать для себя. Мне нужно приходить и служить своей жене, помогать своим детям, убирать за своих амбиций, планов, желаний. То есть получается жизнь счастливая через смерть мою. Смерть ради себя, своих желаний, стремлений, своих амбиций, своего чувствизма, эгоизма, своего, в конце концов, центризма. И тогда вдруг рождается счастливая, радостная семейная жизнь. И жена, ободрившись таким отношением любви со стороны мужа, начинает поступать так же по отношению к нему. И неважно, она мудрее или сильнее его, как личность, она служит ему, поддерживает, и вместе получается красивая, хорошая, счастливая семейная пара. Понимаете, для того, чтобы была жизнь, нужна смерть. Для того, чтобы была жизнь настоящая счастливая, нужна смерть для себя. Для того, чтобы была жизнь счастливая в доме, в отношениях, нужна смерть для себя. Настоящая жизнь возможна только тогда, когда мы будем умирать для себя. Это относится к тому, когда приходит отец домой уставший, замученный, с работы, совсем уже еле движется, и он понимает, что надо второе дыхание. Оно никак не открывается, и он говорит, Господи, открой второе дыхание, мне нужно сейчас в моей семье. И он приходит туда, полуживой, со своими дочерьми, лазит в кровать, Иисус с ними разговаривает, они там перешептываются, обнимаются, он говорит, что он их любит, так что уже, сам уже готов практически уснуть. Но дочки его засыпают радостные, что у них есть отец. Он идет к своим сыновьям и говорит, я вас люблю, ценю, что у меня есть такие. Он молится, обсуждает какие-то вопросы, хотя сам уже полуживой, но Бог своей благодатью дает ему, потому что он умирает для себя, и тогда жизнь Иисусова проявляется в нем. Когда я умираю для себя, своих амбиций, желаний, потребностей, оправданий, самомнений, для своих голосов, то, что я устал, им тоже мне нужно, чтобы мне позаботились. Бог тогда Иисусом Христом, который живет в нас, начинает пробиваться настоящей жизнью. Я думаю, что жены это понимают, точнее, матери понимают больше, чем даже мужья. Я однажды остался со своими детьми дома. Таня уехала, не помню куда. Я считал каждые 20 минут, когда она вернется обратно. Потому что тут надо умереть для всех своих планов и желаний. Дети тебе, особенно когда они такие маленькие, ничего не дадут сделать совершенно. Ты мечтаешь, чтобы они уснули, они такие враги, не свет одновременно. Ты думаешь, как же сделать так, чтобы и мультики не помогают? Ничего не помогает, потому что они – это просто целая арабы таких ребят, у которых нет ни проблемы, ни чувствительно, ни с эгоизмом, они просто обычные потребители. Ты должен умирать для себя. Ты понимаешь это? Апостол Павел говорит в послании к 2 Коринфянам, этой Коринфской церкви, 4 глава, стих 12. «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Хочу ли я увидеть жизнь Иисусова в ком-то? Мне нужно заменить человеческую логику Божьим мышлением. Хочу ли я увидеть на самом деле Божью работу в моей семье, в моих отношениях? Мне нужно умереть для себя, своих амбиций, планов, желаний, для того, чтобы Божие могло торжествовать и укрепляться в моем доме. Друзья мои, вот что происходит, когда Бог, а не наша интуиция, со своими мыслями, идеями, желаниями направляет нас истиной Божией, когда Дух Святой преломляет эту истину в моей жизни, объясняет мне, когда Господь своей благодатью помещает меня по местную церковь, где я могу быть настоящим, в конце концов, потому что когда я сам себе, я всегда прав. Понимаете, наш внутренний голос еще, друзья, говорит мне, что я всегда прав. И если я в чем-то не прав, то он убеждает меня, что другие более неправы, чем я. Мой внутренний голос, моя интуиция всегда найдет кучу оправданий, что они правы другие, обстоятельства, погода и так далее, а не я, любимый, прекрасный, чудесный. Поэтому мне нужна община, которая скажет мне правду про меня, поможет мне укрепиться в правильном и поможет мне пойти верным путем. Мне нужно Божье Слово, которое преломляется в моей жизни через жизнь и служение внутри церкви. Мне нужно Божье Слово, а не моя человеческая интуиция, логика и мышление. Но беда в том, что у нас всегда это есть, эта опасность с нашим голосом. Иисус, ты видишь мои проблемы, ты понимаешь, как я живу, но ты же знаешь, что у меня уникальная ситуация. Ты же знаешь, как она поступила, ты же знаешь, как он поступил. И у нас сразу есть куча оправданий, только чтобы Божье Слово отошло в сторону и пришло мое мышление. Друзья, так нельзя. Вспомни, сколько раз ты подводил Иисуса, вспомни, сколько раз он миловал тебя. В нашей церкви 6 лет. Друзья, подводил ли нас Иисус в чем-либо? Подводили ли мы себя в чем-либо? Особенно организаторы скажут, вот так вот, выше крыши. Да, Есей, подводили мы друг друга не раз. Получалось ли у нас все, что мы планировали? Слава Богу, нет. Еще у Бога много есть возможностей показать свою славу через нашу немощь, нашу ограниченность. Понимали ли мы все? Нет. Нам обращались к Богу и вопияли, Господи, помоги. Опять не выходит, опять понадеялся на свою мудрость, на себя, человека. И Божья милость приходит к нам. Поэтому сегодня Господь, по сути, говорит нам, приходи, приходи. Приходи и признайся, что твое мышление, твоя логика, твое сердце не помогли тебе прийти к счастью, к радости, к смыслу, к удовлетворению. И тебе нужно просто покориться Богу, Божьему пути, покориться Иисусу, отдать Ему свою жизнь в управление, покориться Его Слову, Его откровению. Может быть, твои пути завели тебя в неправильные отношения, в греховные связи, привели тебя в опасные обстоятельства, довели тебя до ужасных грехов, сделали тебя лицемером и скрытым гордецом. Иисус ждет тебя, чтобы принять, простить, помочь. Просто покорись. Кто-то еще может думать, что внутренний голос – это голос Духа Святого. Друзья, голос Духа Святого – это вот оно, Божье Слово. Сказано здесь. Послание к евреям, автор говорит, 1 глава, 1 стих и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Как говорил Бог в прошлом? Он говорил в пророках, не в голосах внутренних. Не в каких-то иллюзиях и интуициях. Он говорил в пророках Божьих. В последние дни сии говорил нам в Сыне. Сыне, который назван Словом Евангелия от Иоанна. Когда этот Сын прогласил последние слова в Откровении, то Он сказал последнее завершенное Божье Слово, которое помогает нам оценивать наши внутренние чувства и мысли, вопросы и желания, наши голоса, в конце концов, внутренние. Единственный голос Божий сегодня – это голос Писания. Может ли Бог что-то напомнить мне в моей голове, направить меня куда-то? Да, конечно, может. Бог не ограничен чем-либо. Но Он сказал все, что нужно для нашего спасения и жизни в Своем Слове. Это единственный объективный критерий оценки нашей жизни, нашего мышления, нашей интуиции, от которой сегодня стоит отказаться и заполнить ее Божьим Словом. Это Слово Божие. Пусть оно обильно вселяется в нас, так что мы жили не на поломанном навигаторе, а на единственно верном Божьем Слове, которое направляет меня на путь жизни. Как юноше содержать в чистоте свой путь, хранение себя по Слову. Слово есть светильник ноге моей. Как Бог говорит? Он говорит в Сыне Своем, который назван Словом. Он есть Слово Божие. Если вы ученики мои, Иисус сказал, то пребудьте в Слове Моем. А мы таковы. Мы хотим быть людьми, которые по-настоящему счастливы. Мы гедонисты. Но гедонисты, которые ищут счастье в Боге. Все остальное не способно нас удовлетворить и сделать счастливыми. Благодарность Богу, что церковь может быть сообществом самых счастливых, довольных людей. Аминь.